по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 594-я встреча у нас с вами в цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Марсель пишет: «Брэд Питт из каждой религии отобрал для себя близкое по духу». Послушайте, ну это вопрос между Брэдом Питтом и Богом. Я не знаю, как Брэд Питт собирается его решать, но это, опять-таки, не мое дело. Интересно, что вы, Марсель, берете и ссылаетесь на другого человека. Вот он взял и отобрал. Но мой вопрос к вам, Марсель. А вы что? А вы как? Вообще, эта идея, которая здесь звучит, она, кстати, звучала достаточно часто в последнее время в ваших комментариях, которые вы присылаете через сайт theos.fm, через приложение Theos, наша группа ВКонтакте, Facebook и в других местах, где вы смотрите и слушаете эту трансляцию. Так вот, таких комментариев от вас бывало, было довольно много. Да, человек пишет: я сам себе решил, как мне верить, я сам себе решил, построил себе религию. Несколько проблем с этим заключаются в следующем. Вы представьте себе, ну так просто, вот, ну на минуточку, представьте, вы приходите сдавать экзамен по истории, или еще лучше по математике, или нет, по физике. И вот вы достаете билет, вы даете какое-то решение, и вам говорят: а там что-то у вас все неправильно. Вот. А вы говорите: а я сам себе собрал из истории то, что мне близко по духу. Ну вот, что-то из истории, которая у нас в учебниках, что-то из истории Фоменко. Вот я взял и собрал. Я сам себе из физики выбрал то, что мне близко по духу. А я сам себе из геометрии, да, я что-то взял из эвклидовой геометрии, что-то из неевклидовой геометрии, сам себе собрал. Вот то, что мне было близко по духу. А я уверен, что после такого экзамена вас просто выгонят. Я надеюсь, что вам не вызовут скорую помощь, потому что вам скажут: слушай, ну есть некая объективная реальность. Кто-то такой, чтобы сам себе собрать то, что близко по духу. Интересно, кстати, что мы даже, вот мы, христиане, Библию так иногда читаем: а я сам себе взял то, что близко по духу. А вот в это я верю. А вот в это я не верю. И тогда получается, знаете, что? Получается раздувание одного большого «я». Я сам себе режиссер, я сам себе религия, я сам себе вера. Извините, но получается и больше. Получается, я сам себе Бог. Есть у Франка Синатры песня «I did it my way», «делал это по-своему, делал это своим путем», вот, «жил так, как хотел». Песня абсолютно с христианством ничего общего не имеющая, потому что человек совершенно конкретно говорит о том, что, ну вот, мне, в общем-то, всего остального дела нет. Так как мне хотелось, я и жил. Вот в русском переводе этой песни слова, в частности, звучат такие: «я сам себе судья, и надо мною нет», там что-то такое, я не помню, как там дальше. Ну вот, вот это вот «сам себе судья». Это происходит ровно до того, как человек, который такие вещи говорит, встречается с Богом после смерти. Вот там уже поклонится всякое колено, преклонится всякое колено и всякий язык исповедует, что Иисус Господь. Но если при жизни богопослушания не было, если при жизни покаяния не было, то там уже поздно. Вот это проблема и 20-го, и уже 21-го века. Человек, который делает себе некую веру. Интересно, что очень вовремя Марсель об этом написал. Потому что сегодня мы как раз с вами читаем о серьезнейшей болезни Иова. Мы, в общем, увидим, как Иов в своих словах, в своих речах, да, он говорил «лучше друзей», потом Бог об этом напомнит, Иов действительно говорит «лучше друзей». Но Иов доходит до, знаете, такого самовозвышения. Он будет рассказывать о том, какой он, как он жил. Некоторые комментаторы и некоторые проповедники склонны даже усматривать в этом какую-то хлестаковщину, говорить о том, что Иов в этом состоянии, уже надломленном своем физическом и психическом состоянии, начинает какие-то вещи придумывать. Мне кажется, все-таки здесь нет хлестаковщины. Это другой тип человека. Это абсолютно другой тип человека. Хлестаков жулик сначала и до конца. Это это же перед нами здесь человек праведный, Иов человек праведный. Ну, его начинает заносить. Он начинает вспоминать о том, какой он был хороший и как у него все это прошло. Он все-таки не переступает черту. Он начинает превозносить себя, и мы видим его болезнь, но когда Бог к ним обращается, сначала через Илью, а потом напрямую, Иов говорит, все, я слышу, я услышал. И опять-таки мы с вами к этому еще вернемся, читая книгу Иова. Но вот эта история, когда мы говорим, да я сам себе решаю, я сам себе определяю все, она на самом деле не работает. Это история человеческой гордости, это история человеческого самовознесения. Да, кажется красиво, я тут проанализировал все, сделал себе религию, но опять, это именно я сделал себе религию. Знаете, израильтяне так делали себе золотого тельца. То есть они посмотрели, они решили, каким образом это сделать. Им нормально? Нормально. Когда делаешь сам себе, получается идол. Вот, вот этот момент нужно здесь учесть. Еще одна вещь, кстати говоря. Ведь христианство, ну как сказать, аккуратно, скажу очень аккуратно, я понимаю, что кто-то из вас, наверное, скажет, что зря так, но я должен это сказать здесь, потому что это важно. Знаете, по плоти, я еще раз повторяю, это здесь важно услышать, по плоти, есть вещи в христианстве, которые мне по плоти не нравятся. Мне, например, по плоти не нравится, что я хронический грешник. Без Христа я ничего не могу с этим сделать, никакого спасения у меня нет. Мне по плоти не нравится быть послушным Богу. Вот по плоти. Когда Бог во мне действует, то это одна история. Когда плоть начинает действовать, другая история. Скажу вам одну вещь. Мне вот интересно, найдутся среди вас люди, которые скажут, да, вот у вас то же самое, у вас та же самая история, о которой я сейчас расскажу. Или я один здесь. В этом, вот в такой ситуации. Я признаюсь, я проповедник, и мне по плоти далеко не всегда в воскресенье утром хочется идти в церковь. Вот по плоти далеко не всегда. Если погода плохая и неделя была напряженная, хочется выспаться. Если погода хорошая, хочется свалить на дачу или хочется пойти просто отгулять. Или посидеть дома, включить хорошую музыку. Вот по плоти мне эта идея идти в воскресенье в церковь, ну, далеко не всегда нравится, и далеко не всегда туда хочется идти. Но я обращаюсь к Богу и говорю, Господи, прости меня, пожалуйста, измени меня. Значит, если бы я сейчас делал себе религию по плоти, то эта религия, наверное, предполагала бы поваляться дома в постели в воскресенье до 11 утра. Вот. И она не имела бы ничего общего с истиной, она не имела бы ничего общего с крестом Иисуса Христа, и эта религия вела бы меня в ад. Но вела бы она меня в ад с максимальной степенью удобства. Ну, то есть я обеспечил бы себе абсолютно наиболее удобную, настолько удобную, насколько я могу, дорогу в ад. Но штука в том, что Христос приходит для того, чтобы освободить нас от этой плоти, освободить нас от этого греха, освободить нас от этой зависимости. Он приходит для того, чтобы привести нас к себе, чтобы искупить нас, чтобы избавить нас. Не наше дело создавать себе какую-то веру, какую-то религию. Наше дело услышать, что говорит Христос, и покориться, подчиниться Ему. Кирилл Христов обращает внимание вот на что. Он пишет, на самом деле друзья его, то есть Иова, друзья его очень хорошо отвлекли своими разговорами и компанией, и он с ними был до конца. Пусть и не всегда они были правы. Не знаю. Давайте мы здесь договоримся с вами не соглашаться, но потому что есть разговоры, есть компании, которые... Знаете, это как... Ну да, они сидят или они находятся с тобой, они с тобой разговаривают, но ты после этого разговора такой внутренне выхолощенный, ты после этого разговора такой разбитый. Да, в какой-то момент отвлекает, но потом ты воспринимаешь и чувствуешь вот эти последствия. Евгений Иванцов продолжает. У нас, наверное, у всех такие друзья есть. Более того, Евгений, мы сами бываем такими друзьями. Вот не только у нас есть. Это тогда получается как? Вот я в таком центре мироздания, и у меня есть такие вот друзья. Мы сами бываем такими друзьями. И нам самим порою нечего сказать людям, которые окружают нас. Жанна напоминает очевидную вещь, которую мы уже не раз обсуждали тоже. Если видишь, как падает друг, помоги ему не упасть. А если он упал, помоги подняться. Это бывает сложно порою. Вот Кирилл говорит, вот они ему и помогали, как могли. Я бы оставил тут этот суд за Богом, потому что потом Бог кое-что друзьям скажет. Бог расставит все акценты, и в конце наших бесед по книге Иова мы обязательно с вами это будем говорить. Так Жанна пишет, так Бог работает с каждым из нас, формируя сильные качества личности, такие как способности видеть нужду и восполнять ее. Да, он таким образом, кстати, работал и с друзьями тоже. Ну, пишет Жанна, друзья-то не до конца познали характер Божий, расстали упрекать Иова. Тут интересная история, мы об этом тоже будем говорить. Полное или неполное познание Бога, с одной стороны, а с другой стороны, правильное или неправильное. Я оставлю это на следующей неделе, потому что в конце мы будем расставлять акценты книги, а вы уже выходите сейчас, вы уже сейчас в ваших дискуссиях, в ваших письмах выходите на эти фундаментальные вопросы. Пока скажу так. Вот мы пытаемся познать неограниченного великого Бога. Вот это познание может быть неполным, то есть оно может быть ограниченным, да, действительно. Но оно может быть верным или неверным. Смотрите, можно говорить о Боге ограниченно, то есть не все, но при этом говорить о нем правильно. А можно ограниченно, но при этом неправильно. То есть то, что я знаю, то, что я говорю, я правильно говорю или нет? Да, возможно, я не все понимаю, не все знаю, скорее всего. Но то, что я знаю, и то, что я понимаю, оно правильно или нет? Вот правильно я это озвучиваю или нет? Это принципиальное различие. Давайте мы просто это помним, потому что это нам по жизни помогает. Вот они и помогали Иову как могли. Ну да, надо, наверное, вот именно как могли. Помогали, не помогали. Это большой вопрос. И опять-таки вопросы и к друзьям, и к нам тоже. Вот они не до конца, как пишет Жанна, познали характер Божий, расстали упрекать Иова. Я думаю, что они еще и неправильно познали Божий характер, потому что их упреки вот эти, которые были обращены к Иову, исходят из понимания Бога, как, знаете, такого судьи, Бога как какого-то, может быть, деспота в определенном смысле. Но мы еще к этому обязательно вернемся. Вы пишете, откуда вы нас слушаете, где вы нас слушаете. Ставрополь, я вижу, Березники, Пермский край. Так. Наталья слушает нас и приветствует из Стерлитамака и желает нам Божьих благословений. Людмила Большова из Санкт-Петербурга. Тут много таких писем. Спасибо вам огромное. Оксана делает предложение, в котором есть одна достаточно такая опасная вещь. Оксана пишет, вот бы сделать такую карту, на которой флажками разметить места, где есть люди, любящие Бога и любящие Его Слово. Звучит красиво, но я скажу вам, в чем здесь проблема. Эту карту делать не надо, потому что Священное Писание нам говорит о том, что когда-то у Небесного Престола будут люди из всякого народа, из всякого языка. Люди, славящие Бога, люди, любящие Бога, есть везде. Эта карта охватит весь мир. И эту карту рисует сам Бог. Проблема заключается вот в чем. Если мы на себя берем вот эту функцию, нарисовать такую карту, то наше понимание будет и ограниченным, и неправильным. Ну, почему? Допустим, мы с вами начинаем рисовать карту, где есть люди, которые слушают передачу по страницам Библии. Ну, это совсем дико, но все же. А что, те, кто не слушают передачу по страницам Библии, они что, Бога не знают, что ли? Они что, Бога не любят, что ли? Давайте расширим. Допустим, мы начнем рисовать карту, где есть православные христиане. Или где есть евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, кто угодно. А что, люди других конфессий, люди других деноминаций не знают Бога? Не любят Бога? Если человек принимает Иисуса Христа своим спасителем, если человек кается перед Христом, если человек любит Христа, реально любит Христа, не создает себе какую-то свою религию, а принимает то, что для человека сделал Бог, тогда этот человек будет на той карте. Так вот ведь какая вещь. Мы призваны расширять Божие Царство через благовестие, через возвещение Божьего Слова, через возвещение истины. Не рисовать такую, знаете, карту отчета. Нет. Но расширять Божие Царство. И вот это важная история. Иначе мы начнем разделять мир на своих и чужих, и даже среди христиан у нас окажутся наши христиане, христиане, и окажутся все остальные. С одной стороны наши, а с другой все остальные. Вот дальше смотрим. Валентина нас слушает из города Великий Устюг. Дея слушает нас из Владикавказа. Замечательные. Значит, слушатель, я не буду читать, как он подписался. А, подпишу. Скажу, почему человек подписался, что он Ким Ир Сен. Вот. Но слушает он у нас не где-нибудь еще, а в Москве. Вот. Ну, ладно. На его совести. Александр Мальцев. Александр пишет. Библия всегда нечто большее, нежели... нежели во всякое время всякие современные учения или современные данные. Нет смысла подгонять откровение Божие. Утверждение «повесил Землю ни на чем» не совпадает с нынешними научными данными. Планета не висит вовсе ни на чем, но на гравитации. Паче же не в пустоте, но в материи. Вот интересно, почему есть паче же. Ну ладно. Планета на гравитации. А смотрите, я тут говорил совершенно конкретную вещь, что для Иова не существовало картинки всяких черепах, да, или китов, на которых стоит мироздание. Речь шла только об этом. Наука и вера раскрывают мир, раскрывают мироздание и делают это с разных сторон. Они не противоречат друг другу, они дополняют друг друга. Есть замечательные ученые, верующие ученые, любящие Господа ученые. Есть также замечательные ученые, как ученые они замечательны, но они при этом люди неверующие. Вопрос типа... Наука, знаете, как в советское время нам любили говорить, наука 100 раз доказала, что Бога нет. Такая постановка утверждения, такое утверждение само по себе неправильно поставлено. Задача науки не заключается в том, чтобы доказать, есть Бог или нет Бога. Вот почему. Наука занимается вещами естественными. Бог по своей природе сверхъестественен. Он выходит за пределы науки. Поэтому она не может здесь ничего доказать. Жанна пишет, нередко именно тогда, когда трудно, взгляд поднимается к небу. Всем нам нужно стремиться познавать Бога всесторонне, а не избирательно, чтобы была эта полнота. Недостаточно познать Бога только как любящего и милующего, или как ревнителя правды и судью. Его личность гораздо более многообразно и совершенно. Я бы сказал, многогранно и совершенно, но в данном случае, да, это действительно так. Вот, понимаете, мы здесь в нашем цикле по страницам Библии приняли решение вслед за доктором Джоном Верноном Маги, который когда-то начал этот цикл передач. Мы приняли решение читать Библию от начала до конца. Читать все книги, все главы. Именно для того, чтобы была эта многосторонняя картинка. Именно для того, чтобы не выдергивать для себя то, что нам надо, а действительно читать то и понимать, постигать то, что дает нам Бог. Тогда вот эта многогранность, она у нас воспринимается. Вот, Галина пишет нам из Таганрога. Очень хорошо, спасибо большое. Дальше у нас тут из Перми Евгения пишет. Это вот наша такая маленькая география. Опять это не география всех любящих Бога, конечно. Это география того, куда доходят эти наши программы. Сергей и Ольга пишут из Тольятти. Замечательно. Сегодня мы с вами читаем книгу Иова. У нас очень мало времени осталось. Вот. Самый большой враг человека — это он сам, замечает Оксана Белоусова. Да. Понимаете, какая штука? Мы становимся врагами себе, когда мы живем без Бога. Вот когда мы живем по плоти, да, нет во мне, то есть греховной плоти моей, ничего доброго. Вы это помните. И, понимаете, подростки это чувствуют. Есть такой момент подросткового возраста, когда подростку кажется, что все как-то у него не складывается. И сам он какой-то неправильный. И жизнь у него идет как-то не так. И ключевой вопрос здесь заключается в следующем. Вот он обратится к Богу в этот момент или нет? И будет он на него уповать или нет? То есть есть момент в нашей жизни, когда мы к этой истории очень и очень чутки. Так. Наталья пишет, если люди обращаются к Богу просто по разным случаям и просят, то он главная обслуживающая персона. А опять то, о чем мы сегодня уже говорили, это акценты. То есть, да, с одной стороны, Бог милующий, а с другой стороны, Бог справедливый, Бог великий. Теперь, мы молимся в прошении к Богу, действительно так, и мы молимся в почитании, в поклонении. Ну и еще одна такая сочетание граней — это прошение с одной стороны и послушание с другой. Где прошение, там и послушание. Где послушание, там есть место для прошения. Иначе получается неправильно. Давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Священное Писание. Ну, а сегодняшние комментарии, остальные, мы сегодня начали уже их читать, но остальные почитаем уже завтра. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь нас. Благодарны Тебе за то, что Ты любовь свою открываешь нам. Мы просим Тебя, направь нас сейчас по Слову Твоему, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 594-я встреча. Мы с вами в книге Иова. Мы многое с вами уже слышали, мы многое уже видели. Мы с вами читаем восьмую реплику Иова. Это очень длинная реплика. Он видит, что Сафар не отвечает, и потому продолжает свою речь. Я думаю, что между 28 и 29 главами все-таки есть какой-то перерыв. Он ожидал, что будет говорить Сафар. Почему я так думаю? Потому что очень резко меняется тема. 28 глава — это глава, в которой Иов поет хвалебную песнь Богу. Помните, мы с вами об этом говорили? Он рассуждает о Божьем творении, он рассуждает о Божьей мудрости. Это великая поэма о Творце, это поэма о творении. А вот в 29 главе он поет другую песнь. Это другая поэма. Если 28 глава — это поэма о Творце, то в 29 Иов поет о себе. И вот тут перед нами скрытый грех Иова. Он рассказывает об этом грехе, но не кается в этом грехе. Этот грех заметен сразу, эта болезнь заметна сразу, это обостренная форма себелюбия. Есть еще одно слово, которое используется, чтобы обозначить это состояние гордыни. В центре жизни для него его собственное «я». И никакого сокрушенного духа после всех тех проблем, которые с ним происходят, у Иова нет. Никакого признания того, что он подчинен Богу. Он уходит в эту свою гордыню и парит в ней. 29 да и 30 глава тоже — это главы его гордыни. А Иов даже не понимает, что с ним происходит. Друзья не могут ему помочь, они не знают ни Иова, ни себя самих, ни Бога. Они считают, что Бог посылает неприятности, страдания в качестве наказания. Они не умеют утешать. Элифаз в этой группе был голосом опыта, и на первое место для него выходил, ну, скажем так, психологический подход. Вилдад — такой ярый традиционалист, использующий философский подход. Сафар — религиозный моралист или догматик, который, конечно, разбирается в Боге, но лично не знает Бога. А теперь вспомним про первую главу. Там была одна деталь, которая ускользает от глаз, но в Библии не бывает ненужных деталей. Помните, там был такой момент, когда Иов был праведником, и он приносил жертвы. Причем приносил жертвы, как хочет этого Бог, приносил правильно. Но приносил он эти жертвы за своих сыновей и дочерей на случай, если они согрешили. Он не приносил жертвы за себя. Как будто ему самому эти жертвы были не нужны. При этом он был весьма богатым человеком, важным и уважаемым с мирской точки зрения. Он был также и религиозным человеком. Он был честным человеком. Он не был лицемером. Чаша земных благословений у него была действительно переполнена. Так почему же он страдает? Потому что все-таки в нем была проблема. Проблема, которую не заметили, не смогли продиагностировать его друзья. Проблема, которая выйдет на первый план именно здесь, в 29-30 главах. Проблема, которую потом друзья все-таки заметят, а Илиуй и озвучит. Иов думал, что за себя ему не нужно приносить жертвы. Он был самоправеден, он был самодостаточен. Ему постоянно говорили, какой он хороший. А вот теперь Бог начинает работать с ним, начинает действовать в его сердце. Иов вспоминает свою жизнь, он пытается разобраться в своей жизни, но делает это весьма своеобразно. 29 глава — это взгляд в прошлое Иова. Некоторые считают, что Иов просто фантазирует, что Иов здесь похож на Хлестакова в гоголевском «Ревизоре». Я не согласен с такой трактовкой. Ни один из друзей его не обличает по этому поводу. Я думаю, что Иов действительно был одним из самых уважаемых людей своего города. Именно об этом он и вспоминает. Первый стих 29 главы. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы». Он вспоминает старые добрые времена. Времена, когда ему действительно хорошо жилось. Когда он ходил при свете Божьем. И да, первая часть этих воспоминаний Иова действительно касается его служения Богу и хождения перед Богом. Мы уже начали это читать. Посмотрим дальше, 4 стих. «Как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея». Вот он очень быстро переходит от разговора о своей близости к Богу к разговору о тех физических благословениях, которые он получал. И дальше на протяжении всей главы, внимание, еще раз я повторю, на протяжении всей главы он говорит о физических благословениях. А близости к Богу всего несколько стихов. А уже в 6 стихе, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея. Кстати, подумайте, пожалуйста, о землях на Ближнем Востоке. Вот пути, обливающиеся молоком, и из камня ручьи елея — это круто. Но он продолжает свои воспоминания. Кстати, обращу внимание на то, что в этой главе слово «я» и его формы используются в оригинале 52 раза. Неплохо, да, на одну главу. 7 стих. «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое». Я думаю, что вы помните, что у ворот города сидели самые уважаемые люди. На площадях также. Вот он был и у ворот, и на площади. Он объединял в себе несколько ветвей власти. 8 стих. «Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». То есть, когда, говорил Иов, люди молчали. Его боялись, его уважали, к нему относились с почтением. Если хотите, можно сказать, что он был как будто почетным гражданином города. 11 стих. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око, видевшее, восхваляло меня». Классно, да? О чем он? Да о том, что все замолкали, потом он говорил, а потом все начинали реагировать примерно так. «Какая мудрость! Какое знание, какое понимание жизни, какой молодец этот Иов!» Интересно, что 29 главу редко читают, зачастую на нее вообще не обращают внимания. А она ведь на самом деле характеризует Иова. Вот первая глава дает о нем общую информацию. 29 глава — это подробная картинка, подробная характеристика Иова, данная им самим. Кстати, при этом Иов был настолько уважаем, настолько почетен, не случайно. Его было за что ценить, и если любовь заслуживать можно как-то, то его было за что любить. Я, кстати, думаю, что любовь — это не то, что заслуживают, но в этой картинке мира Иова, есть, конечно, связь. Смотрите, 11 стих. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляла меня». И 12 стих — это объяснение того, что было сказано выше. «Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного». Иными словами, он фактически олицетворял собой социальные службы, социальные услуги того времени. Он ведь был богатым человеком, и это богатство он тратил на добрые дела, он тратил на помощь тем людям, которые в этой помощи особенно нуждались. И дальше он подробно рассказывает об этих своих добрых делах. 13 стих. «Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость». То есть я благословлял погибавшего, я помогал ему, чтобы он выжил, и я поддерживал вдов. Это действительно такие
социальные сервисы, социальные услуги того времени. 14 стих. «Я облекался в правду». В данном случае все-таки в правосудие, потому что он говорит о себе как о представителе судебной власти. «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увясла». Ну, то есть этот человек был судьей также, он был человеком справедливым, он выслушивал много всяких дел, в которых ему нужно было разбираться. И самое главное, что люди доверяли ему, доверяли, что он во всем этом разберется. 15 стих. «Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно». Ну, то есть, когда он был в суде, когда он разбирался в чужих судебных разбирательствах, вот тяжбах, он не судил абы как. Он действительно обращался с людьми внимательно, он разбирался в их проблемах, и об этом он вспоминает. Я сделаю на минутку перерыв, задам вам вопрос, на который, я думаю, вы ответите к концу сегодняшней встречи. А зачем он это все вспоминает? То есть, какую связь все это имеет с тем, что происходит с ним, с Иовом, и с тем, что происходит в нем, в его сердце? Зачем он сейчас в этой ситуации вспоминает все подробности? 17 стих. «Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок». То есть он не только судебной властью обладал, он и приговор исполнял или приводил в исполнение. И если человек неправедно что-то похитил, мне нравится это в русском переводе, Иов сокрушал ему челюсти и исторгал из них похищенное. И вот 18 стих, я еще раз его почитаю. «И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок». То есть у Иова было ощущение того, что он всего достиг. Борис Годунов потом будет у Пушкина и также в опере говорить, петь: «Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной душе». Вот Иов достиг высшей власти. И тут он все потерял. Кажется, что все просто разваливается. Но Борис Годунов мучился сознанием преступления. У Иова никакого такого преступления не было. Ему нечем было мучиться. Он страдает скорее собственной гордыней.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятнадцатый стих. «Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепко в руке моей». Иными словами, тут нужно разбираться, да, корень мой открыт для воды, он может быть закрыт для воды, если там камень, и тогда все растение высыхает. А здесь он открыт для воды, то есть, соответственно, это растение жизни Иова не должно было бы высохнуть. Лук мой крепок в руке моей, то есть я могу себя защитить, если надо. У Иова было хорошее здоровье до того, как все это с ним случилось. 21 стих. «Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем». Мы об этом уже говорили, он об этом уже говорил. Он повторяется. Мы не можем не понять, что этот человек был действительно выдающимся. Сейчас почитаем дальше. Я думаю, что вы увидите этот повтор. 22 стих. «После слов моих уже не рассуждали. Речь моя капала на них. ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои». Вот нам с вами этого не понять, хотя нет, пожалуй, тем, кто живет в засушливых районах, это понятнее, что значит ждать, как дождя, особенно если дождя долго нет, а ты зависишь от того, что растет на земле. И Иов признается, что за ним было последнее слово. После его высказывания никто уже ничего не говорил. 24 стих. «Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали». А дальше вершина хвастовства Иова. Вообще, я перечитываю сейчас эту главу и понимаю, почему некоторые предполагают, что он просто бахвалится. Я не согласен, думаю, он не бахвалится. Действительно, за всем этим была конкретика. Но хвастовство действительно выдающееся по-своему. 25 стих. «Я назначал пути им и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». Вот так, друзья мои. Иов знал, что такое изобилие. Но при этом он жил в своем призрачном мире. И когда все развалилось, произошло то, чего он больше всего боялся. И в это время, в этой ситуации, даже друзья отвернулись от него. В 29 главе Иов выставляет на всеобщее обозрение свою собственную праведность. Чего в нем нет, так это сокрушенного духа. В нем нет осознания того, что он может заблуждаться. А теперь по контрасту. Читаем 30 главу. 29 это про то, что было. 30 про то, что есть. Начинается она со слова «а ныне». «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих, и сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника — хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов». То есть надо мной смеются те люди, отцов которых, обратите внимание, я раньше считал недостойными. Они надо мной смеются. 9 стих. «Их-то сделался я ныне песнью и пищей разговора их». Скорее всего, про Иова слагали анекдоты и непристойные песенки. Я думаю, что ему, конечно, это было неприятно. 10 стих. «Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим, так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим». Помните, как все стояли перед ним по струнке? Теперь те, кто стояли перед ним по струнке, или даже хуже, их дети, плюют ему в лицо. Этот бедный человек, несчастный человек, Иов, описывает свое состояние. 12 стих. «С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня. Как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако». Тут 15 стих, вот эта образность совершенно замечательная. «Как ветер развеялось величие, счастье унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя. Края хитона моего жмут меня. Они бросили меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. А дальше он говорит Богу: «Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкую рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении?» И так далее. Что начинает делать Иов? Сначала он ноет. Честно говоря, я начинаю уставать уже от его нытья. Не знаю, как вы. Он говорит: «Посмотрите на меня, посмотрите, что со мной произошло». А потом он задается вопросом: кто виноват? Виноват Бог. Вот у него, у Иова, виноват Бог. Мы только что об этом читали, прямо его словами. Да, это тот Иов, который ожидал встречи со Спасителем, но сейчас он бросает Богу в лицо такие вещи. В 29 главе он возвеличивал себя. В начале 30 главы говорил о том, как унижают его. В конце 30 главы он принижает Бога. Ну и дальше он возвращается все к той же песне. 27 стих. «Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылую, и свирель моя голосом плачевным». Он играет одну и ту же плачевную, горькую песнь. Да, его сердце поет, но поет в скорби. В голосе его слеза. Вы слышали когда-нибудь восточные заунывные песни? Вот это оно самое, только очень долго и очень уныло. Нам хочется пожалеть Иова. Нам хочется преклониться к нему. Но давайте помнить 29 главу. Давайте помнить, что это причитание человека, который не хочет, отказывается быть сокрушенным. Знаете, друзья, как это современно. Как пастору мне приходилось общаться с людьми, которые рассказывают о своей жизни так, что слезу вышибает. А потом начинаешь разбираться и видишь, что за всем этим одна большая, несокрушенная гордость. Господь сокрушает и дает смиренный дух. О том, как это происходит, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока продолжайте читать книгу Иова, читайте 31 главу, и начало 32-й, собственно, в следующий раз мы это и будем с вами разбирать. И всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.